Доброе утро, дорогие друзья. Спасибо за то, что слушаете Вести ФМ. Полный контакт. Отдельное спасибо за то, что смотрите нас на Соловьев Лайв на Ютьюбе. И к нам присоединился, я бы сказал, покоритель информационного СМЕРШа, главком информационных войск Семен Аркадьевич Багдасаров. Телеграм-канал Багдасаров. Подписывайтесь и телеграм-канал. Канал Соловьев. Слушаем тебя, дорогой друг.
Ну, я хотел бы сегодня остановиться на двух бывших республиках, ныне, значит, государства постсоветского пространства. Во-первых, кратенько сказать свои мысли о Беларуси, что там происходит, да? И потом немножко на Армении, где тоже там кое-что происходит. Значит, по Белоруссии. Ну, я много вот слушаю, как оценить ситуацию. Мне кажется, мы иногда увлекаемся.
Так, ты у нас
желаемое завис... за действительное. Я хочу напомнить, или выдаем желаемое за действительное. Я хочу напомнить, что буквально за несколько дней до этих всех событий, если я не ошибаюсь, это было 24 июля, господин Лукашенко выступал перед личным составом бригады специального назначения. Да? И он там откровенничал. Я не знаю, можно показать буквально минутный ролик? Да, да, вот смотри. За 4 дня практически до этих событий. Так,
можем сказать, которые я в свое время выбрал, хорошо подготовлены, в том числе для того, чтобы не допустить эскалации напряженности внутри страны. Здесь госсекретарь правильно сказал, что всякие войны сейчас начинаются с уличных протестов, демонстраций, потом Майданы. На Майдан, если своих нет, у нас маловато майданутых, их подтянут со стороны. Это профессиональная военные, бандиты, они специально готовятся, в основном в рамках ЧВК по всему миру, и зарабатывают большие деньги на провокациях в тех или иных государствах. Так было, вы помните, в Ливии, в Сирии, в Ираке идет война, управляемый хаос стало только
хуже. Да, Семен Аркадьевич, продолжай.
Ну, вот обратите внимание. Вот обратите внимание, это 24 июля. Еще ребята даже, наверное, не собирались в путь, да, так сказать, транзитом через Минск, туда, куда они летели. А он уже говорит о каких-то ЧВК и так далее, и так далее. Ну, извините меня, на что это похоже? Это похоже на заранее подготовленную провокацию о том, что они прекрасно знали, что люди будут лететь транзитом через Минск там, в страну назначения, судя по всему, все-таки был Судан, потому что у них суданские симки были к мобильным телефонам, да, и там другие моменты, да. И поэтому, когда говорят, что вот там всякие версии, они не соответствуют никаким образом действительности, да. Я уж не говорю о том, что кто-то ожидает, что завтра, послезавтра все так уйдет в песок и все тихо-тихо будет, но это просто несерьезно. Его другое выступление, вот буквально вчера или позавчера, когда он говорит о том, что он называет этих людей военнослужащими, солдатами. Это не уменьшение напряженности, Володь. Это наоборот поднятие рамки напряженности. Потому что чем отличается боец ЧВК, которых у нас, к сожалению, закона о ЧВК нет, мы много раз об этом говорили, или ЧОПа, который сейчас используется для решения тех или иных задач, так сказать, на коммерческой основе за пределами России и, значит, да, тем, что военнослужащий, солдат, это часть вооруженных сил конкретно государства. То есть это инструмент государства. Да, ЧОП и ВЧК не находятся под контролем в той или иной степени тех или иных структур государства. Но они именно коммерческие структуры, находящиеся под контролем, а не составляя часть военной машины государства. Главнокомандующий вооруженных сил, как известно, в любом государстве является президент. Господин Лукашенко, он не оговорился. Он, кстати, служил в советской армии, да, если, конечно, не ошибаюсь, был даже офицером. Он прекрасно знает эту разницу. Он специально поднимает градус напряжения, по сути, обвиняя нашу страну в преднамеренной провокации и настроении против нашей страны значительную часть населения, значит, своего государства. Но ты обрати внимание, какую подлую игру он идет. Он же прекрасно понимает, что это удар по нашему престижу, политическому престижу во всем мире. Ты посмотри публикации в различных СМИ иностранных государств. И это не только BBC, CNN. Даже пресса Португалии, Испании, казалось бы, где Португалия, где Испания, где Беларусь и Россия, публикуют всю эту чушь, нанося огромный удар нашей репутации. Потом после этого Если, не дай бог, завтра в Соединенных Штатах снова решат, что мы во что-то там вмешиваемся, ну, для них есть мощнейший аргумент, козырная карта, что если мы вмешиваемся в соседние государства, то, само собой, делает он преднамеренно. Вопрос, почему? Я кратенько объясню, почему. Он на протяжении многих лет был на грани провокации. Мы просто нас убеждали некие товарищи. Да нет, ну, союзник, ну да, вот такой своеобразный. Ну, что от него делать? Ну, ничего страшного, все нормально. Я много раз говорил, да нет, это ненормально, это рано или поздно приведет к серьезным последствиям, что мы сейчас и видим. Да? Он максимально каждый раз провоцировал тот или иной скандал и постоянно выступал как капризная баба, извините, вымогая, значит, у нас что-нибудь, какие-нибудь послабления по газу, по нефти, или но еще по каким-то причинам.
Не будем его обижать такими словами, да? Ну, то есть, имеется в виду без эпитетов, да.
А почему?
То есть
а можно без эпитетов? А можно, почему он наших граждан, значит, прессует там,
нет,
значит,
это
можно,
я согласен абсолютно. Мы просто, пока мягко, чтобы нас сейчас не обвинили в том, что мы вмешиваемся в их выборы. У них 9 числа выборы. Потому что спасибо. Там, надо отметить, пророссийских значит, никого нет.
Володя, а можно я скажу откровенно? Мы не должны вмешиваться в внутренние дела Беларуси. Пусть они конечно, сами там занимаются выборами.
Но ты абсолютно правильно сказал, что сейчас все начнут кричать, что Россия вмешивается во внутренние дела и выборы да. уже на уровне того, что посылает своих военнослужащих. Если взять все те слова, которые произнес Лукашенко.
Я, ты знаешь, слова иногда не выбираю, но я говорю то, что думает большинство наших граждан. Так, на всякий случай. Да, там. Он дал козырную карту нашим врагам. Это серьезно. Поэтому, если мы будем дальше миндальничать и думать, а что же такое происходит, если правда, надеюсь, это неправда, что кроме всего того, что снимается с границы Украины и Польши и продвигается на восточную границу к нам, ну это вообще что он там, вообще что ли у него, что-то какая-то паранойя пошла. А почему? Давай вещи откровенно говорить своими именами. Он решил, что все, что мог, он на каком-то этапе от нас получил. А когда мы ему сказали, а может быть, СИДО создадим полноценное союзное государство, он заволновался. Этого ему на самом деле не надо. Я вспоминаю его слова, когда он говорил, ну вот хочет Россия, чтобы у нас все было хорошо с Белоруссией, она должна Россия, как приемник Советского Союза, давать нам газ, нефть, ну бесплатно, как, ну подождите. Белоруссия в годы Советского Союза была субъектом государства под названием СССР. Ныне Беларусь независимое государство при всем нашем союзных отношениях, и пусть там решает. И вот еще я скажу, возможно, наше и вот это миндальничье, как бы кого-то не обидеть, привело к этому. Мы зачастую не хотим ударить жестко кулаком по столу. Ты правильно сегодня там разговаривал с Корнилов? Где санкции после Украины по ГСМ? Ты знаешь, они что, они есть или да или нет?
Да нет, конечно.
Ничего нет. Когда нам говорят, вот мы завтра ведем против Беларуси, то и все. Я что-то вспомнил, помнишь, и санкции против Грузии были? Когда сказали, боржоми не будет, я испугался, я так люблю боржоми. Потом я понял, что я зря испугался. Оказывается, боржоми принадлежит одному из наших известных банков, бренд. И его хоть сколько в магазине. Думаю, кет с маравули не будет, любимый вино товарища Сталина, я тоже его люблю. И хванчкара. Все будет. Вся проблема в том, что мы иногда не занимаем конкретную жесткую позицию, не занимаемся отстаиванием своих интересов. После того, вот того оскорбления, которое он нанес, извини, какой единственный путь? Единственный путь, что он должен незамедлительно выпустить наших ребят, они граждане нашей страны. От того, что они какое-то количество там действительно воевал, не воевал, в грешном деле, не знаю, на Донбассе, это говорит лишь в пользу их, что это подлинные патриоты России, они защищают своих соотечественников, своих граждан, честь и хвала им. Многие задницу свою отсиживают в теплых креслах, а вообще ни черта не делают для защиты страны. Он должен незамедлительно их отпустить, извиниться перед каждым из них персонально, перед страной персонально, выплатить им огромные компенсации за моральный ущерб. Извини меня, если мы это не сделаем, кроме всего прочего, добавок того, что он дал козыря нашим врагам, значит, я извини, за нас не будут уважать. Нас поймут, что на нас можно плевать, а мы не ответим.
Ну, это будет надо отметить, что у нас уже вообще ни о каком уважении уже давно в мире разговора нет. Никто никого уже давно не уважает. Это категория, к сожалению, которые отошли в прошлое. То есть все на всех плюют.
Плохо.
Конечно,
это
плохо. Слушай, а как еще? Вот посмотри, посмотри на...
А пусть на нас не плюют.
Да, посмотри, какая идет переписка между премьер-министром Армении и Маргаритой Симонян. Посмотри вообще, то есть теперь и тебя, и прочих людей, которые не пылают страстью и не выговорят только дифирамбы в адрес Пашиняна, как только не ругают. Это что, нормально?
А я сейчас на этом остановлюсь. Подожди. Сейчас, дай мне секундочку.
Давай.
Кроме того, это может сыграть и во внутренней политике. Извини меня, люди хотят, чтобы авторитет страны защищался. Жестко и конкретно. Если они видят, что не защищается, авторитет будет, извини меня, и в глазах наших граждан уже не тот. Поэтому ситуацию надо дать своими именами, такой, какой она есть, и не приукрашивать, не ждать, что завтра вдруг все будет хорошо. Один мой близкий друг, который у тебя выступал на вечере, да, сказал, ну подождите, вот завтра, через пару дней, не будет ничего, да, дорогой мой друг Леонид. Хватит пощечины терпеть. Мы великая страна, да или нет? У нас есть национальный суверенитет, да или нет? Нам бросили вызов, мы должны его принять. Все. Тогда мы будем сами себя уважать, нас будут уважать в мире.
Только торопиться никогда не надо.
Значит,
месть.
А торопиться не надо.
Отзывы. Международные политики, как ты сам хорошо понимаешь, действовать надо тогда, когда ты все рассчитал, подготовил, чтобы, знаешь, тебя не дернули, ты бросился и попал в ловушечку. То есть надо все просчитывать.
Володь, у нас времени для просчитывания было и еще есть. Вопросов нет. Но и не думать, что завтра вдруг их отпустят, все на этом заглохнет, это тоже не надо.
Нет,
нас на весь мир
обвинили,
Бог знает, что уже обвинили.
Но то, что мы 6 лет позволяем Украине что угодно говорить, что угодно нести, и даже нормальных санкций не ввели, вот это, конечно, большой вопрос. Все смотрят и говорят, ну
и
ладно,
убивают
какая
наших
разница.
Граждан и соотечественников на Донбассе. Вот поэтому и он так делает. Он же умный, хитрый. Он же видит, как мы с Украиной. Он говорит, а что, а? Да и у меня с рук сойдет. Поэтому вот этого не надо. Теперь по Армении. Вот смотри, сейчас на Нахичеване проходили, так, если не ошибаюсь, еще не закончили, учения Нахичеванской отдельной армии, это составная часть армии вооруженных сил Азербайджана и турецких вооруженных сил. Там рядом, значит, граница с Арменией и у Турции, и Нахичеване, да. От Нахичевани до Еревана всего ничего, так сказать, если подтянуть дальнобойную артиллерию, может даже ей обойтись, да, так сказать, и так далее, да. То есть очень опасное учение, да. Третья полевая армия турецкая, которая в этом участвует, это по численности приблизительно все вооруженные силы Армении, чтобы мы понимали, да. И кто помогает в этот трудный момент, показал, что они на стороне Армении. Это вооруженные силы Российской Федерации. Прошли учение 102-й гемринской базе. Учение было задействовано до 1500 солдат. Я сейчас специально говорю цифры, а потом сопоставлю тем, что проходит на Ичеване. До 1500 солдат и офицеров. Да? 500 единиц бронетехники и другой разной личной техники. Десятки самолетов, в том числе МиГ-29, которые базируются в аэропорту Эрибуни в Ереване, а также вертолеты огневой поддержки и транспортные, так сказать. Да? По численности это признано то, что турки задействовали на Ичеване в этой совместной антиармянской акции. Да? Кто пришел на помощь Армении? Франция? Великобритания? Соединенные Штаты? Кто? Они в самом начале конфликта, когда начался конфликт между Арменией и Азербайджаном, общие слова «надо мириться», «сосить за стол переговоров», ну и прочее, в дипломатическую билиберду. Я уважаю дипломатию, но считаю, когда надо, надо показать и силу. Да? Поэтому пришла Россия, показав, что если будет обостряться ситуация, Россия считает Армению своим союзником, и она в стороне не останется. Подобные учения давно не проходили. Кстати, они, если не ошибаюсь, проходят в рамках стратегического учения «Кавказ-2020». Да? Это к тому, что вот с этим Саросятом и так далее. Пашинян, он понимает важность России. И это он неоднократно заявлял. Но ему пора определиться. Убрать из своего окружения Саросят, который нашим телеканалом, значит, федеральным телеканалом, меняют сетку из более хорошей на менее хорошую, который выступает негодяи и твари врагу армянского народа, да и российского народа, Навальному. Это что, где происходит? На Луне, что ли, происходит? Это происходит вот в окружении Пашиняна. Там людишки эти бегают, сорзовские выкормыши. И вот это происходит. Поэтому что тут обижаться? Я вообще не понимаю, какая нахрен переписка с Пашиняном? Он думает о безопасности армянского народа. Ты знаешь, я одну вещь расскажу, которую мы не используем иногда. Мы не используем историю взаимоотношений между Россией и Арменией, между армянским и русским народом. Я как-то в одной из своих поездок в Бейрут, это в Ливане, там есть пригород Бейрута, Бурж-Хамут называется. Это армянский квартал, где живут беженцы из Западной Армении, большинство из беженцев из Киликии. Это такая территория на берегу Средиземного моря, куда ездят наши туристы, не подозревая, что они ходят по костям христиан, убиенных там во время массовых геноцидов, целого ряда геноцидов, в том числе геноцида 15-23 года. Ну, это так, для тех туристов, которые и в храм Божий ходят, и вот и не знают таких вещей. Да? И вот там поднимал значит, такой тост, такой очень уважаемый человек, его фамилия Киркорян. Почему хорошо запомнить? Не Киркоров, Киркорян. Это однофамилец известного миллиардера американского, там, и так далее, ныне покойного, да. И он говорит, давайте поднимем тост за Россию. Я думаю, он в честь нас, он говорит, если бы не было России, не было бы и Республики Армения. Они, он из Западной Армении, они никакого отношения к Восточной Армении не имеют, у них другая судьба так сложилась. Даже язык разный, западно-армянский и восточно-армянский. А дело в том, что если бы не было России, не было Восточной Армении, где жили сейчас армяне. Я напомню маленькую историю. В 1602 по 1604 году Шах Аббас I выселил всех армян с этой территории, а в это время эта территория Персидской Армении входила в состав Персии, да, и переселил их в Иран. 250-300 тысяч населения. Все, Армения восточная осталась без своего коренного населения, которое жило там тысячелетиями. Не осталось там армян. Все, не было их. Это был страшный геноцид. По дороге многих убивали, многих погибли. Осталось только население в высокогорных районах, района Зангезура и Карабаха, где Карабахи дали вооруженный отпор полчищам персидским полчищам и выбили их оттуда. Все остальное было выселено. И заселили место армян различными кочевыми племенами. Я не буду говорить никаких, чтобы никто не обиделся. Да? Таким образом, решив вот такую этническую проблему. Да? И лишь после присоединения территории, после войны между Россией и Персией в 1828 году, русское правительство поставило собой задачу возвращения армян из Ирана и переселения по мере возможности армян из Османской империи. Грибоедов никто не знает, зачем Тебризи после взятия посольства России погиб. И в том числе за это, что он активно этим занимался. В течение короткое время значительная часть армянского населения была возвращена из Ирана. Да, и они вернулись к своим историческим корням, очагам, которые жили тысячелетиями. Тысячелетиями. Поэтому не было в России, не было бы никакой республики Армении на самом деле. Поэтому я много раз говорю, что это не совсем точное историческое географическое название. Это на самом деле республика Восточная Армения. Господин Пашинян, вы знаете это? Ваши соросята, эти твари, знают это, да или нет?
А ты знаешь,
и армянский народ всегда был благодарен русскому народу.
А ты знаешь, что тебе бросил вызов Баграмян 26, который предлагает Багдасарову пари. Не-не-не, подожди. Ты зря плюешь. Он также там про меня всякие гадости пишет. А вот кто этот человек? Да. Ты знаешь? Это Гор Айкович Алексанян. 90-го года рождения. Вай. Бывший аспирант кафедры мальчик, постсоветского зарубежья РГГУ. Понимаешь?
Господи.
Да, почему эти люди боятся вот называть вот этот мальчик? Почему они боятся представляться? Зачем они скрываются под псевдонимами? Но если пишешь ты про нас гадости, то говори. И ни в какой ты не в Армении. Понимаешь, ты российский, поэтому если ты взял заказ и сейчас этого отрабатываешь, то хотя бы делай это грамотно. Армянский политический обозреватель, бывший аспирант. Я не знаю, где ты находишься, на какие деньги.
Я его найду.
Но он есть в сети, это все было сделано.
Да ты мне найди, я его найду.
Да, и вот.
Сейчас я скажу своим, пусть посмотрят.
Для начала отметим, что очень рады, что Соловьев читает нас, учитывая наше замечание. В этот раз Кочаряна назвал не героем Армении, а героем Карабахской войны. Значит, мальчик 90-го года рождения, что ты сделал для Армении и армянского народа? И что сделал Кочарян? Ты пролил свою кровь? Ты воевал? Ты защищал? Нет, ты здесь учился? Ты маленький еще. И теперь через губу героев войны, считаешь, можешь у себя хаять? Ты бы сейчас поехал и сейчас бы с оружием в руках доказывал, что любишь свою родину. Чего ты в России-то отсиживаешься?
Сейчас я найду его, попрошу, у меня хорошие связи, ты знаешь, в армянской диаспоре меня уважают очень. Хорошо, я с ним разберусь. Ну, да бог с ним разбираться, с этим пацаном вонючим не хочется. Теперь так вот, армянский народ всегда был благодарен русскому народу. Я массу могу имен привести, как армяне служили даже в той же русской имперской армии. Но лишь один самый интересный пример. Во время войны 1877-78 году русско-турецкой войны мы все знаем театр войны где-то на Балканах, Шибко и так далее. Но был еще Кавказский театр войны где-то. Все высшее командование русской армии были этнические армяне. Командующий Кавказской армии Михаил Тарьевич Лорис Меликов. Командиры корпусов Тергугазов, Ахвазов. Они храбро сражались за Россию. У них не было никакого сомнения. Кто сражается за Россию, не сражается за армянский народ. Вот это чмо, которое назывался Баграмян. А ты хоть постеснялся бы. Баграмян, он выходит с Нагорного Карабаха, откуда ушло 4 маршала и адмирал флота Исака. Они все были советской армией, все говорили на русском языке и были ориентированы на русский народ. А вот не на американцев, но не Сороса, которым 3 копейки ему дают, и вы как последние сволочи все делаете в том, чтобы поссорить Армению с Россией. Но вот сейчас я еще раз возвращаюсь к этому примеру. Учение на Нахичеване. Ну кто? Что это? Какие-то французы взяли, вызвали себя посла Турции, сказали, что вы там делаете? В Соединенных Штатах что-то решили? Нет. Это российская армия, дислоцированная в Гюмри и в Ереване. В Ереване, я сказал, это авиационное ваше подразделение. Да, провели это учение, показав. Сунетесь, мы вам тоже сунемся. Мало не покажется. Поэтому давайте не будем ерундой заниматься. Я уж не говорю, а чем вооружена армянская армия? Это все советское и российское вооружение. Где учатся армянские офицеры? Они учатся в России, в Москве и, да, немножко учатся в Греции, в Афинах, так сказать, да? Хватит ерундой заниматься. И человек, который живет в Бейруте, бог знает, кто понимает, о чем речь идет, что не было не просто армянского государства, не было восточных армян. Вот на Горном Карабахе в Зангезуре осталось бы. Все. Вот что это такое. А вы ерунду, да? Как, это пацанва, которая, знаешь, вот это...
Но интересно, не этот мальчик, а кто его спонсирует? Говорят, что там, сейчас устанавливают вполне конкретные бизнесмены армянского происхождения, работающие в России. Тоже любопытно, знаешь.
Сейчас я все уточню, я сейчас уточню, у меня методы, ты знаешь, свои, да.
Итак, Семен Михайлович, главное в пределах закона. Итак, телеграм-канал Багдасаров, напоминаю, что всегда на Соловьев Лайф вещает информационный СМЕРШ Багдасарова, программа очень популярная, быстро завоевавшая свою аудиторию. Сейчас новости, потом я кое-что вам скажу. Доброе утро, дорогие друзья. Многое, конечно, происходит. Я смотрю на все происходящее, и у меня такое ощущение, что мир окончательно двинулся головой. Ну, просто реально. Вот он двинулся головой, и все. То есть все направлены на какое-то колоссальное саморазрушение. Ты начинаешь говорить с людьми, вот у нас есть там разнообразная оппозиция. Оппозиция есть в Америке, оппозиция есть в Европе. Но ты их спрашиваешь, а какая у вас конструктивная повестка? Ну что вы предлагаете? Ну хорошо, предположим, все плохо, согласен. Все плохо, ужасно. Предлагаете вы что? И тут наступает такая тяжелая пауза, потому что выясняется, что в мире вообще идей нет. Никаких конструктивных идей нет. Есть фраза «не хотим так, а как вы хотите». Ощущение, что весь мир резко впал либо в старческий маразм, либо, иногда это неотличимо, от такого инфантилизма. Ну хорошо, та система, которая работала долгое время, все, ее больше нет. Понятно. Все, во что верили, международное право, его нет. Да вообще ничего нет, отношения между людьми исчезли. Что теперь хорошо, что такое плохо? О чем вообще идет речь? Гомосексуализм – это как? Ой, это всего лишь другая форма поведения. Окей. А семья тогда – это что? Это союз между кем и кем. А как детей воспитывать? Вот сейчас, оказывается, уже опять собираются обсуждать закон о семейном насилии. Хорошо. А несемейное насилие что, можно? А мы будем теперь подразделять насилие? Или важен сам факт насилия? А вот не смейте трогать, вот, и ты смотришь какие-то протестуны, на какие деньги эти люди живут, а главное, идеи-то какие? Мы не хотим как, а как вы хотите? Кто-то хоть слово сказать может? Мы хотим свободы для чего? Чтобы как вот эта гражданка, супруга Катрайта, взять его, разрезать на части, чтобы были популярны шуточки, девушка, вы из Питера, да, скажите что-нибудь по-питерски, ты уместишься в 4 пакетах. Она берет, разрубает своего мужа на фрагменты, звонит матери и говорит, что делать с этим. Та ей говорит, все нормально, солью засыпь и жги благовоние. Вы что, себя одурели? И все говорят, то есть вот никто не вздрогнул, ничего не произошло. 3 сестры убивают отца. И все обсуждают, кто в этом виноват и все прочее. Они не заявляют в полицию, они не идут жалуются там соседям, нет. Они убивают отца. И теперь все говорят, так бывает. Какие бы ни были причины. То есть теперь вот что, все? У этих причин они взяли, убили своего отца, потому что он им запрещал то, сё, пятое, десятое. Он их насиловал, говорят они. Но доказательств нет. Если он действительно мерзавец, негодяй, ну обратитесь в полицию. Ну обратитесь в полицию. Нет, они не могли обратиться. То есть, получается, в полицию они обратились. Обратиться не могли. А договориться и убить они могли. Вау, круто. Здесь, значит, эта гражданочка, которую в Питере арестовали, она заявляет, что она увидела, придя домой, что муж умер от передоза и решила сохранить его светлую память. И поэтому его расчленила и собиралась избавиться по кускам, но оказалось, что это сложно. Вы понимаете, что это какое-то абсолютное расчеловечение вообще общества? В обществе все можно. То есть не вызывает ничего, никаких проблем. Вы обратите внимание, какой уровень нетерпимости стал в обществе. Посмотрите, люди с хорошими лицами считают, что если они тебя не оскорбили миллион раз на дню, если они тебе не сказали какую-то гадость, не наорали, не сделали, то все, жизнь прекратилась. При этом как только ты его берешь за нос, вот просто говоришь, что ты там несешь, начинается визг, полоскание, я потом в полицию, не смеете, что вы меня трогаете. Те, которые раньше казались властителями дум, интеллигенцией, матерятся как грузчики. Женщины, которые, казалось, должны быть, ну, хотя бы относительно приличными. Вчера они были оппозиционерами, перешли работать на Russia Today, они матерятся как пьяные грузчики. Считают, что этим они становятся освобожденными женщинами Востока? Нет, они просто выглядят дешевыми проститутками. Базарными тетками. Которые просто вот... Вот их вытащили неясно откуда. Вы работаете на государственные структуры, Russia Today. Гражданка там Баронова и прочие, как ее, гражданка Рябцева. Следите за вашей речью. Если вы считаете себя частью культурного населения России, вот культурный слой, вот эта манера, да, бывает мат уместен, естественно, сейчас вы начнете мне рассказывать, но из уст женщин, на мой взгляд, мат не бывает уместен. Или вы играете в освобожденную? Вы все такие... Или это у вас просто откуда-то оттуда травма сидит? Есть эфир. И когда в эфире идет вот это матерение, что это за игра в дудя? Это что, нехватка формы? Вы что, считаете, что вы Юс Олешковский? И что вы можете написать там «рука» и все прочее? Это все было до вас. Это было изощренно, красиво и умело, но в другой форме. И не в общественном пространстве, телевидении и радио. Когда ты смотришь, как матерится Собчак, ну это омерзительно. Когда Красовский, потерявшийся во всем, вдруг тоже, на всякий случай, начинает матерком, и им кажется, ай, как это замечательно, ай, как это уместно. Это вы что, пытаетесь играть в простоту, в рабочий класс, в близость к народу? Так народ так не говорит. Народ себя уважает. Это такая интеллигентская попыточка себя что-то изобразить. А еще мне очень нравится, там кто-то, проходя мимо, что-нибудь крикнет в спину. Я тут бегу в Мещерском парке, и кто-то пробежал, и мне в спину что-то крикнул. Я обернулся, так он не поворачиваясь бежит. А что ты бежишь? Ты боишься в харю получить? Но если у тебя есть ко мне претензии, проблемы, ну подойди, скажи мне в лицо. Подойди, скажи мне в лицо. А ты же не мужик, ты же либераст. Ты только пробегая, можешь что-нибудь крикнуть. Так, нечего тебе, не нравится тебе, отойди в сторону, не воняй. Не воняй, от тебя смердит. Но посмотрите, какие они все смелые. Тоже мне бывший депутат Госдумы, бывший сотрудник КГБ. Что-то стал рот открывать. Гена, я тебя знаю много лет. Ты выражение выбирай, Гудков. Выбирай выражение. Не тебе, мне в таком пренебрежительном тоне что-то говорить. А то я ведь отвечу, Ген. Не тебе мне говорить. Вообще удивительное дело. Я людей знаю там по 20 с лишним лет. тут они вдруг решили, что они вчера родились, и им все можно. Вот просто что-то случилось с народом. При этом это заболевание колоссальное идет. Вы посмотрите, какой колоссальный уровень падения дискуссии. Вы посмотрите, ведь ложь на лжи ложью погоняет. Люди даже не задумываются о том, что они повторяют чужую ложь. Кто этим основной занимается? Радио «Свобода», «Немецкая волна», все их структуры. «Дождь», они берут одну и ту же ложь, и они ее раскручивают. Вот прямо указивка, я смотрю на них, они прямо удивительно. Они настолько переродились, что это омерзительно. А главное, вы видите хоть одну страну, где формулируется образ будущего? Какой будет образ будущего? Вот объясните мне. Вы можете мне сказать? Вот я этого просто реально не вижу. Я реально этого не вижу и не понимаю. Блестящий пост на эту тему написал Борис Якименко. Но он вообще очень мудрый, глубокий человек. Нынешняя оппозиция, я вам, если хотите, просто зачитаю его фрагмент. Лет 100 назад сносившие прежний режим читали крупнейших мыслителей. Маркс, Бакунин, Гегель, Соловьев, Кант и многие другие формировали сознание, давали идейную и доказательную базу. Нынешняя оппозиция же выпала из интернета, отрицающего книги и сводящего весь мировой разум к вики-цитатнику. Можно обратить внимание, никто из оппозиционных вождей никогда никого не цитировал, ни на кого не ссылался. Ибо они просто ничего и никого не читали. У большинства нет систематического образования. Собчак, в кавычках, закончил МГИМО. Потому что так было принято в этой среде, но это не образование. Навальный не учился в РУДН, не существует ни диплома, ни однокурсника, и учебник, его учеба фейк. Не совсем так, его документы были изъяты, ясно, кто у нас может изъять, поэтому я уверен, что он мурзилка под прикрытием. У Яшина вообще нет образования и так далее. Невежество против несправедливости стало главным трендом. Поэтому они не способны смотреть на проблемы глобально, видеть их рельефно, стереоскопически. Не случайно вопрос о власти, глобальный, главный вопрос. В ходе протеста никогда не ставится вообще лозунгов типа «вся власть оппозиции» не было никогда. А речь идет только об атрибутике, инструментарии, выборы, технологии, правильно ли работали камеры, кто сколько лесков бросил, что сказал Памфилов, муха, который ползает по полу, видит каждую пылинку, но не способна оценить масштаб комнаты, которая слишком велика для мухи, так и здесь. Поэтому они бесконечно калькируют чужой опыт, привыкнув копировать импортные продукты и отвыкнув создавать что-то свое. Да, это правда. В этом гигантская проблема. Нет мышления. Вы посмотрите, какой у них убогий русский язык. Посмотрите, как скудные образы Яшина, Навального, Албарова, Волкова. Это люди не читающие. Это люди не способные выстраивать логические цепочки. Это люди, с которыми бессмысленно говорить о литературе. Они просто не понимают даже, о чем идет речь. Трагедия состоит в том, что нет спора идей. Вопли на улице «Мы здесь власть» отнюдь не дают ответа на вопрос, а что ты собираешься делать? Весь интеллектуальный багаж Гуриева ничтожен. И когда он преподносится как светоч, это смехотворно для любого, кто читал его работы. Там не о чем говорить. Это перепев довольно устаревших экономических воззрений европейских 30-40-летней давности. Это все бесконечно вторично. Вопрос в интеллектуальной мощи принципиально сейчас важен. Где интеллект, на чьей он стороне? Я вам могу привести несколько людей, которые однозначно за власть и на которых базируется власть, которые интеллектуальны, которые мощны. А вы можете мне привести хоть одного интеллектуала с другой стороны? Вы же посмотрите, как убоги, когда вдруг пытаются поднять как вершителей судеб умов, таких как Дудь, и тут крики, нет, все, вот кандидат в президенты Дудь. Об этом завывает Быков, читавший много, но не способный понять ни строчки. Вы вообще о чем? У Дудя мысли нет, он читать-то, по-моему, так и не научился. И говорит односложными предложениями, и тоже постоянный мат. Где интеллект? Где мыслители, способные создавать образы будущего? А их нет. Они куда-то делись. Их просто нет, и все. Они исчезли. Не о чем с ними говорить. Неинтересно. Меня спрашивают, почему вы не приглашаете? А о чем с ними беседовать? Они же говорить не могут. Они реально скучные. Мне говорят, а вот вас приглашают, сходите, дайте интервью. А мне неинтересно. Потому что, чтобы кому-то, вот с кем-то беседовать, вот мне, чтобы меня кто-то интервьюировал, мне с ним должно быть интересно. А мне с этими людьми неинтересно. Они пустые. Они ни о чем. Они не интеллектуальные. Поэтому, когда мне говорят, а вот есть экономист Гуриев, серьезно? Вот посадите Гуриева и Галушко. Кого будете слушать? Александр Галушко. Вот там ум, знание, понимание, реальный опыт государственной работы. Вот он мозг, он мыслитель. Вы можете представить, чтобы кто? Кто это интеллектуальная мощь оппозиции? Боня? Опять G? Ну, представьте, я даже сравнить не могу. Есть Михаил Валентинович Ковальчук. Ну, кого вы можете поставить рядом? Ну, вот просто, кого вы можете поставить рядом? И в этом проблема. Когда Питер начинает придумывать, когда они все кричат, почему они все время на истерике? Почему они все время с заламыванием рук, вот с этим переживанием? Почему такая коллективная вот шизофрения? Вот в худшем виде актерство. Такие актер-актерычи. Послушайте. Вот есть доктор. Вечерка. Есть доктор. Я вот просто людей называю, которые стали известны благодаря коронавирусу. Но замечательный мужик. Есть потрясающая женщина, умница-красавица, которая получила звание героя. Тоже руководитель больницы. Есть Александр Леонидович Мясников, гений. Вы можете себе представить Мясникова и вот это, альянс рвачей, гражданка Васильева? Можете представить беседу между ними? Там говорить не о чем. Васильева во время коронавируса не оказалась ни в одной красной зоне, ничего не сделала. Поймите, люди, тяжелая ситуация. Ситуация тяжелая в мире. Мир растерян. Мир не понимает, куда идти. Рухнуло все то, что раньше казалось незыблемым. Вот просто рухнуло. Раньше было полное ощущение, что есть базовые истины. Когда-то это были религиозные истины. Их тщательно 20 век убивал и подтолкнул либеральные истины. Только коронавирус их смыл. Выяснилось, что это все ложь. Выяснилось, что человечество не понимает никак, ни ради чего жить дальше. Выяснилось, что определение, что такое достойная жизнь, теперь не ясно. Достойная жизнь как где? Как в какой стране? Вот в Нью-Йорке сейчас бешеные протесты были по поводу того, как они справились с коронавирусом. Но опять-таки, это негодование, но не конструктив. Америка за несколько месяцев вся стала разносить просто изнутри, жрать. Что не мешает этим людям о чем-то на полной серьезе там заявлять. О чем заявлять? О том, что они вправе указывать всему миру, как жить? А я простой вопрос задам. Как детей воспитывать? Вот детям говорить, что хорошо и плохо. Вот был Владимир Владимирович Маяковский. Крошка-сын пришел к отцу. Вот скажите мне, а сейчас что такое хорошо и что такое плохо? В чем критерий? Какой критерий успеха? Какой человек хороший, а какой человек плохой? На чем это базируется? Три сестры чеховские, которые взяли и убили своего отца, они хорошие? Жена, сохраняющая память, как она сказала, о муже, пусть он просто вот исчезнет красиво, пусть не думает, что он умер от передоза. Правда, его теле не обнаружено следов наркотиков. И она расчленяет. Она хорошая? Вот она хорошая? Кто хороший, а кто плохие? Где критерии? О чем речь? О чем жизнь? Куда мы идем? На каких примерах воспитывать детей? И как? Дистанционно? Это невозможно. В условиях коронавируса? Это не ясно. Каждый, начитавшись любого, уже образование не считает нужным. У нас сейчас о медицине, о пользе или о вреде прививок, об информационных технологиях судят все. У нас все знают все, потому что 3 секунды они провели в интернете, прочитали статьи по выбору, которые им нравятся, и уверенно, с каким-то неясным опломбом, с пеной у рта несут чушь. А решение кто будет принимать? Под давлением общественного мнения? Но под давлением общественного мнения Ной бы никогда не построил ковчег. Я миллион раз привожу вам этот пример, чтобы вы на секундочку задумались. 20 век уничтожил представление. Это в 19-м Ницше написал, да, что там Бог мертв. А 20 век его тщательно убивал и вымарывал из жизни людей. И сейчас, когда ты смотришь, я жду, когда вообще Библию запретят. Я ничего не удивлюсь, если теперь Библию запретят, потому что если ты читаешь Библию, то это книга, которая принципиально противоречит всем правам и свободам, признанным на Западе. У нас же полностью изменилось отношение с религией. Да, мы понимаем, что это очень важно для нас, для россиян, но попробуйте это объяснить молодому поколению и детям. Они вообще не понимают, о чем это. Потому что русской литературы, в которой отражалось религиозное воззрение русского человека, хотя бы и преломленном виде, сейчас стали изучать в высшей степени неясно как. Молодежь не читает. Она сидит в совсем других средствах, а там русской литературы нет. В PlayStation нет русской литературы, а все образы, которые есть, иные. Мы живем в прошлом, и мое поколение базируется на наше представление. А образа будущего ни у кого нет. И в этом проблема. А государство от этого отходит. А когда отходит государство, приходит сорняк идеологический, который зачастую делает нечто не потому, что видит в этом конечную цель, а ставит задачу уничтожения государства и традиционного общества. И как правильно говорит Сергей Александрович Михеев, а в этом и есть замысел сатаны, в уничтожении человека. Ой. И это надо понимать. Это надо понимать. И государству на эту тему надо что-то делать. Мы закостенели в своих структурах. Мы не понимаем, что меняется ситуация, и меняется очень и очень со страшной скоростью. А мы закостенели. Вот мы говорили о мягкой силе. А уже сейчас не работают эти структуры. Механизмы реагирования, отношение к школе, воспитание. Нам необходимо сформулировать и воплотить. А для этой цели необходимо создавать структуры. Понимание, как они работают. Определять, что, как, направление. Мы должны понимать, куда мы идем. Надо понимать, чего мы хотим добиться. А кто хоть на секунду остановится и будет этим заниматься? Вы видите в обществе серьезную дискуссию о будущем? А ее нет. Ее и в 90-е убили. Потому что все те, которые казались тогда мыслителями, оказались ничем. Пустышками. Это страшно. Но это правда. На этом я прощаюсь с нашими радиослушателями. Спасибо, что это утро. Начинайте с нами. Вести FM, полный контакт. Подписывайтесь. Телеграм-канал Соловьев и Соловьев Лайф на Ютубе. А с аудиторией YouTube я еще недолго побеседую.